Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Архипастырь», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях епископ Щегровский и Мантуровский Паисий, Курская митрополия. Здравствуйте, владыка, благословите наших телезрителей.
Добрый день, Сергей Александрович. Добрый день, дорогие братья и сестры. Рад вас всех приветствовать. Будем с радостью отвечать на ваши вопросы, которые касаются поста.
Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. В течение часа вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос по телефону в Москве 8-495-781-49-54. Тема нашей сегодняшней программы – Великий пост. Итак, владыка, мы с вами встречаемся в дни Великого поста, уже шестая седмица Великого поста, время покаяния и молитвы. Скажите, как правильно нужно поститься? Хотелось бы услышать ваше мнение.
Ну, мое мнение такое же, как и мнение всей церкви. Естественно, пост и молитва приближают каждого человека к очищению своей души, к очищению своей совести и к приближению к Богу. Для этого и пост существует, для того, чтобы как раз время сугубо для покаяния, для исправления своей жизни. И как Господь говорил в Евангелии, что бес, и бес у нас разные бывают, страстей наших, не выходит только молитвой и постом. Поэтому каждый православный христианин, соблюдая пост, очищает в первую очередь свою душу и свое тело. Поэтому мы соблюдаем пост телесный по мере сил. Если у человека есть здоровье, если он не болен какими-то хроническими, большими, серьезными заболеваниями, он воздерживается в первую очередь от телесных постов и от телесных явств, которые запрещены постом. И самое главное, конечно, обращает внимание на свою совесть. Чаще ходит в храм, если он, так, может быть, реже ходил в храм, чем до поста. Более серьезнее молится. Может быть, бывает так, что каждый христианин на себе испытывал, я думаю, что приходит время, когда ослабевает дух, и некоторые сокращают либо молитвенные правила вечерние, утренние, либо реже посещают храм, и как раз постом Господь нас призывает к тому, чтобы мы встряхнулись, задумались в первую очередь о своей душе, о своей совести, и привели ее в соответствие с заповедями Христовыми. А для этого и существует и телесный, и самое главное, в первую очередь, духовный, конечно же, пост. Пост – это не только воздержание от еды, так как мы уже говорили об этом сегодня, что пост по мере сил человек соблюдать должен, телесный, но самое главное – пост духовный. Я больше 20 лет окормлял онкологический институт, и, естественно, люди, которые болеют серьезной болезнью, с них нельзя требовать поста телесного, но это совершенно не значит, что они не постятся. Поститься – это в первую очередь воздержание от страстей, в первую очередь сугубое трезвление над собой, исповедь, причастие порегулярнее. И поэтому любой христианин может поститься, даже если у него телесно не получается по болезни. Но самое главное – только себя не оправдывать, что вот у меня, я что-то ослабел, поэтому нарушу пост. Только серьезные болезни какие-то могут послабить пост телесный. А духовный пост – это в первую очередь воздержание от страстей, как я уже говорил, воздержание от просмотра каких-то пустых телепередач, пустых времяпровождений, и все это время оставшееся потратить на более сугубое памятование о смерти, о Царстве Небесном. Для этого есть и жития святых, и, опять же, когда мы ходим в церковь, мы каждый день празднуем какого-то святого, жития его почитать обязательно надо, усугубить чтение утренних и вечерних молитв, и так потихоньку, духовно возрастая, очищать себя покаянием, исповедью и встречать светлое Христово воскресенье уже с более чистой душой и стараться, естественно, после Пасхи не особо расслабиться духовно, а духовно торжествовать, но не расслабляться духом.
Так вы сейчас сказали, что в болезненном состоянии можно и сделать какие-то послабления в телесном посте, но на эти послабления обязательно нужно брать благословение у духовника, или если есть болезнь, то все, в принципе, можно, наверное, и где-то сделать послабление?
Ну, естественно, желательно поставить, ну, если есть духовник, естественно, благословиться у него перед постом и спросить, как вот он благословит поститься. А другое дело, что не все имеют духовников у нас, и бывает так, что люди живут не только в больших городах, где много, может быть, священников, но и в каких-то селах, где, может быть, даже нет священника, и очень редко приходится, например, пожилому человеку добираться до храма. То есть человек должен сам в какой-то степени регулировать свой телесный пост. Духовный он ни в коем случае не послабляется, не отменяется, а вот телесный должен сам уже немного регулировать. Но самое главное – не идти на поводу у своих каких-то привычек и послаблять себе все и вся. Например, если человек болеет серьезной болезнью, там, либо, дай бог, онкология, либо сахарный диабет в крайней степени, можно что-то себе позволить. Может быть, отказаться от мяса, но позволить себе там рыбу. Вот, может быть, посмотреть по состоянию, может быть, молочное. Вот, поэтому это каждый человек должен смотреть за собой. Но самое главное, он должен в первую очередь, естественно, следить за своей душой. И на исповеди, когда приходит, причащаться, желательно, конечно, перед исповедью подержаться хотя бы несколько дней, попаститься более-менее нормально и сказать, что покаяться перед священником на таинстве покаяния, принести Господу покаяние, что, к сожалению, может быть, по нашим грехам мы имеем какое-то заболевание, которое нам не позволяет полностью выдержать пост телесный, но духовно человек должен поститься.
Владыка, у нас есть первый звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущие. Такой вопрос. Это вот практика народная или практика церкви поститься первую и последнюю неделю? Ну, например, тем, кто для кого тяжел пост в ограничении пищи. И вот второй вопрос. Нужно ли каяться в мыслях на исповеди, например, мысленно осудил кого-то, осознаю, что вслух не оговорил это, а вот мыслями там на человека как-то там зол или нет. Вот. Нужно каяться, если мысли какие-то там посещают.
Спасибо за вопрос, мы поняли. Ну, в первую очередь, конечно же, это традиция не совсем церковная, если люди ссылаются на то, что я весь пост не могу выдержать, поэтому я попощусь только первую и последнюю неделю. Человек должен, если он может, физически может поститься с точки зрения диеты весь пост, он должен поститься весь пост. Если человек, как мы уже говорили в начале передачи сейчас, не может телесно соблюдать пост по болезням, хроническим, огромным болезням, которые не позволяют ему поститься, то он может поститься хотя бы как может. Он должен для себя выбрать какое-то приемлемое решение. Может быть, первую и последнюю неделю в течение всего остального поста что-то вкушать по мере сил. Но это, еще раз повторяюсь, не практика, что нужно обязательно так поститься. Поститься нужно полностью. Другое дело, что по мере своих сил каждый должен себе смотреть уже. Ну, естественно, еще раз повторяюсь, как мы говорили в начале, если человек нарушает пост, он должен каяться в этом, что по болезни он нарушил пост. По поводу второго вопроса, мыслей. Мы согрешаем не только внешне, но и внутренне. Господь говорил в Евангелии, приводя то пример грехов мысленных, кто воззрит на жену с вожделением, уже прелюбодействовал в сердце своем. Поэтому прелюбодеяние в сердце, либо раздражение в сердце, либо гордость взыграла, либо осуждение человека – это тоже грех, хоть он и не высказанный. Поэтому нужно обязательно каяться тоже в этих мыслях, тоже, что мы имеем такие жестокие, может быть, раздражительные, либо другие грехи мысленные.
Так если развивать вопрос нашей телезрительницы, первый вопрос относительно первой и последней недели Великого Поста. Вот, бывают случаи, что просто человек не начал вовремя Великий Пост, не начал поститься. Соответственно, возникает вопрос, если он не начал поститься, то есть ли смысл ему заканчивать Великий Пост вот именно вот с гастрономической точки зрения?
Естественно, есть. Бывают люди не очень близкие к церковным кругам, можно сказать, редко заходящие в храм, бывает, пропускают начало поста, просто не успевают следить как-то за этим. Либо человек, бывает так, тоже очень часто, что человек считает в начале поста, что все, я буду поститься, начинает поститься, но кто-то его соблазнил там на дне рождения, либо какой-то был корпоратив. Часто очень бывает, к сожалению, для всех нас там 8 марта постом выпадает, и какие-то корпоративные такие вечеринки, человек, нарушив пост там, считает, что все, я уж если уж нарушил пост, то дальше я уже поститься не буду, я уже нарушил. Это неправильное совершенно мнение. Если человек нарушил пост даже какими-то корпоративными вечеринками или еще как-то, он должен встать и дальше продолжать поститься. На это есть покаяние, человек должен принести сугубо покаяние, что я не выдержал, нарушил пост, но поститься нужно дальше. Также, если человек не уследил, бывает, за началом поста, там первые несколько дней он либо неделю упустил, значит, он должен продолжать дальше поститься. И Господь намерение целует человека, поэтому он примет такой пост.
То есть, несмотря на то, что сейчас осталось две недели до Пасхи, если кто-то еще не начал поститься, он может присоединиться и, скажем так, отметить праздник.
Однозначно, потому что даже мы читаем на Пасху во время пасхальной службы слово Иоанна Златоуста, обращенное ко всем людям, которые находятся в храме. И там как раз упоминается, аще кто постился или не постился, всех призывает Господь праздновать Святую Пасху. Поэтому Господь, как я уже говорил, намерение целует. Если человек не набрался силы и крепости начать пост с самого начала, он может начать его сейчас, хотя бы хоть что-то принести Господу, хоть какой-то плод покаяния, хоть в чем-то себя ограничить.
Владыка, у нас новый звонок из Курской митрополии, из города Рыльска. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Слушаем вас, задавайте вопрос.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот меня зовут Наталья, город Рыльск. Я бы хотела узнать, вот, со страстью гнева, как бороться? Может быть, какой канон почитать? Очень мучает эта страсть.
Спасибо.
Спасибо за вопрос. Вот как раз из нашей Курской митрополии. Город Рыльск. Самое главное, конечно, очень много людей тоже так же задают вопрос во время поста. Я начинаю поститься, начинаю не есть какие-то продукты и начинаю обуреваться гневом, раздражением. И некоторые считают, что лучше я уж буду есть мясо, буду есть все, но буду добрым. Здесь вот как раз уловка бесовская. Почему? Потому что даже если мы нарушим пост телесный, хотя могли бы поститься, мы уже согрешили. И также в раздражении мы согрешаем. Но нужно понять, что если мы начинаем поститься, естественно, дьяволу это совершенно неприятно, и он будет всеми своими силами стараться как-то осквернить наш пост, осквернить нас какими-то грехами, чтобы мы телесный пост соблюли, а душевный расстроит наш пост. Он начинает, естественно, самый главный, самый основной заповедь, не заповедь, а самой главной страсти, которая у каждого человека есть, в той или иной степени со страсти гордости. И гордость как раз и проявляется в том, что человек раздражается, гневается, осуждает. И каждый человек, увы, удобопреклонен к этому греху, удобопреклонен к этой страсти. И дьявол, и бесы знают это, и начинают человека раздражать. В первую очередь мы говорили о том, что пост – это не только воздержание телесное, но воздержание в первую очередь и духовное. Человек постом должен не просто соблюдать диету, а смотреть за своими словами, за своими мыслями, о которых мы тоже говорили, следить за этим. Я бы советовал очень хорошее такое правило взять. Прежде чем что-то ответить, спросить или задать вопрос, никогда не торопитесь. Осеките себя совершенно на несколько секунд. Успейте задать себе один вопрос, прежде чем вы ответите или спросите. Как сказать так, чтобы человека не обидеть и в грех не впасть? То есть нужно совершенно один вопрос задать, когда вас кто-то спрашивает, вы чувствуете раздражение, и тогда вы, может, поймаете это состояние, что вы начинаете раздражаться и успокоитесь. А другое дело, что можно почитать, когда, конечно, одолевает раздражение или вспыльчивость, можно почитать канон покаянный, очень полезно, очень хорошо, то есть он приводит в чувство. А в первую очередь, естественно, идти на исповедь, каяться в том, что не выдерживаю, раздражаюсь, гневаюсь, просить у Господа прощения и помощи дальше в посте, но ни в коем случае не ослабевать.
Владыка, у нас еще есть звонок. Новый Александров на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Алло.
Добрый день.
Алло.
Слушаем вас, говорите.
Здравствуйте. У меня такой вопрос, батюшка. Почему к причастию нужно обязательно приходить строго натощак? Я вот пересмотрела все Евангелия, где вот Христос, Иисус Христос,
а там ничего не говорится,
разламывает хлеба, дает апостолам. Ну там нет нигде, что натощак. Я посмотрела о законе Божьем о причастии, там тоже нет, что натощак. Я спрашиваю потому, что ну, очень много не могут натощак прийти.
Спасибо за вопрос. Сейчас как раз на архиерейском совещании, которая проходила в начале февраля, 2-3 числа, все архиереи обсуждали вопрос о причастии верных. И этот документ, который вышел, сейчас был принят всей церковью, как практика существующая, и там есть исторические параллели, исторические справки, как раньше постились люди. Например, до революции люди постились неделю перед причастием. Сейчас мы приняли постановление, что мы просим у людей 3 дня воздержаться от скоромной пищи и после 12 часов ничего не вкушать и не пить. Это есть древняя практика церковная. Вы ее посмотрите, вы можете посмотреть либо в интернете, опубликовано на сайте Московской Патриархии. Также каждый священник должен был донести до всех прихожан, это было благословение Святейшего и Священноначалия, чтобы каждый священник донес до своих прихожан и разобрал это положение о причастии. И там говорится как раз о том, что обязательно натощак, только можно, например, если литургия прежде священных даров идет вечером, бывают и такие практики, некоторые архиереи служат, бывают вечером, тогда воздержание идет 6 часов. Например, в 6 часов начинается литургия вечером прежде священных даров, человек должен закончить употреблять пищу и питье в 12 часов. Также, например, на рождественскую ночную службу и на пасхальную. Вот у нас близится Светлое Христово Воскресение. И сколько часов поститься, не вкушая полностью, воздерживаясь от пищи? 6 часов постановила церковь уже как древнюю практику. Получается, если мы в 2 часа приблизительно будет причастие, значит, мы должны закончить около 8 часов употреблять в пищу и питье. Это не так смертельно, не так страшно. Это наша жертва своего рода Богу, которую мы приносим. Но это русская замечательная традиция. И если человек, конечно же, например, бывают такие случаи, что человек должен принять с утра обязательно таблетку, например, сердечную какую-то, которая очень серьезно имеет заболевание. Но таблетку и несколько глотков он может принять, когда встал, это уж в виде исключения. А так воздержитесь, принесите Господу хоть какие-то плоды.
Владыка, продолжая тему Великого Поста, у поста 7 недель. Торжества православия, Григория Паламы, крестопоклонная. Вот сейчас идет уже 6-я неделя Вай, но вот закончилась только что 5-я неделя Марии Египетской. Вот хотел спросить, почему вот церковь именно эту преподобную ставит в пример всем христианам как образ для подражания?
Ну, каждое воскресенье, каждая неделя поста, как вы правильно заметили, посвящена какому-то определенному либо святому, либо вот вход Господень в Иерусалим, неделя Вай у нас сейчас идет. Нам Церковь Святая предлагает примеры. Примеры достойного покаяния, достойного исправления жизни. Так как мы, начиная поститься, мы должны понять, что самый главный плод нашего поста – это покаяние. Покаяние и исправление своей жизни. Потому что первая проповедь, которую сказал Иоанн Креститель, выходя, и также Господь, когда вышел на проповедь, он сказал: «Покайтесь, ибо приближилось Царство Небесное». И множество раз в Священном Писании Господь призывал к покаянию. Так как, говоря, что я пришел спасти не праведников, а грешников, призвать к покаянию. Мы все с вами, к большому сожалению, для нас грешники в той или иной степени. И Церковь, предлагая нам примеры святых, которые были величайшими, может быть, грешниками, как Мария Египетская, которая удивительно сохранилась ее житие, она сама рассказала о своей жизни, она была великой блудницей, но она принесла достойный плод покаяния и исправила свою жизнь. Она 40 лет претерпевала различные искушения, борьбу со своей страстью, как она сама описывала, даже была при смерти, но не сдалась и донесла вот свой крест покаяния до такой степени, что стала не только просто очистилась от этих грехов, но стала великой святой, которая ходила по воде, не замечая даже этого, знала Священное Писание, не читая его. То есть Господь на примере Марии Египетской показывает нам, что каждый из нас, каждый человек, какими бы грехами он ни согрешал, какие бы он страсти ни имел, он имеет возможность и должен исправить свою жизнь. А как раз сугубое время для исправления своей жизни есть Великий Пост. Поэтому, беря пример с Марии Египетской и молясь ей, чтобы она помогла нам иметь такую же ревность в исправлении своем мы и достигаем Царства Небесного.
Угу. У нас снова есть звонок. Орел на связи. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Слушаем вас.
Благословите, батюшка, Божий Сергий.
Во благословите, слушаю.
В общем, я хотел задать такой вопрос. Вот я, мне уже 55 лет, вот, и где-то лет 35 я одержим бесом. Но это мне уже и бабки говорили, и батюшка мне сказал, у которого я отчитывался. Вот. И вот как вы мне, допустим, какие вы мне посоветуете молитвы читать, вот, ну, как бы как самого себя, что ли, отчитывать, вот, потому что некоторые боятся, даже вот, когда он начинает вот то самое, некоторые даже из церкви меня выводят. Вот. Хотел бы попросить у вас какие-нибудь специальные молитвы читать, какие бы я смог при таком вот моем состоянии. Это первый вопрос. И второй вопрос, вот как мне держать пост? Вот сейчас, допустим, вот сейчас легко мне его держать. А вот когда Пасха, то говорят, что пост держать, ну, нельзя поститься вообще. То есть, а как мне быть в этом случае? Мне все равно нужно его будет держать? Или как? Нет. Вот как, что посоветуете?
Скажите, спасибо, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Но начну со второго, наверное, вопроса. Конечно же, на Пасху грех поститься, потому что даже есть каноны церковные, что кто на Светлую Седмицу постится, тот отлучается от верных. Было время покаяния, время исправления, время Великого Поста, и в это время мы должны поститься. Также как раз, опять же, приняли мы на архиерейском совещании, вопрос поднимался, и исторически, и канонически он утвержден в постановлениях апостольских, что во время Светлой Седмицы, когда человек хочет причаститься, а он постился до этого весь Великий Пост, он может причащаться совершенно без поста. Не нужно поститься ни одного дня, просто нужно сходить в храм, почитать вместо трех канонов канон пасхальный и последование ко святому причащению. И человек может причащаться каждый день в Светлой Седмице, если он постился весь Великий Пост. Поэтому пост на Светлой Седмице, естественно, разрешается и для вас в том числе. В первую очередь, на первый вопрос, который хочу ответить, в первую очередь не нужно было ходить никаким бабкам, как вы упомянули, а нужно было идти сразу же в храм. Это раз. Во-вторых, если вы ходите в определенный храм, у вас должен быть батюшка, который знает вас, у которого вы можете спросить более четкого вопроса на свое состояние. Другое дело, что никаких молитв самому себе читать об изгнании беса вам не нужно ни в коем случае. Вы не имеете такого дерзновения перед Богом. Вы должны молиться со смирением, просить Господа, чтобы Господь смилостился над вами и постом, и молитвой, молитвой в смирении, в покаянии, просить, чтобы Господь исцелил вашу душу и, если есть одержимость, изгнал из вас это нечистое духом. Но ни в коем случае никаким бабкам обращаться не нужно.
Владыка, продолжая тему Марии Египетской, хотелось вот что задать вам. Сейчас тема блуда не является чем-то низменным, то есть лозунги призывают брать от жизни все, и даже уже в подростковой среде часто смеются над сверстниками, сверстники смеются над своими друзьями о том, что они не вступают, к примеру, в половые связи, то есть есть такие примеры. Но вот на самом деле, даже вот 20 лет назад такого нельзя было представить еще. Но вот я так понимаю, что чем дальше будет, как говорится, тем страшнее. Ой. Соответственно, хотелось бы спросить, к чему может привести такая разнузданность, как вы считаете?
Но каждый грех ведет к распущенности человека и, в первую очередь, естественно, к погибели души. Если человек не будет воздерживаться от блудных связей, будет согрешать и будет развивать в себе только похоть, все это закончится плачевно, это все закончится адом, к большому сожалению для этого человека. Другое дело, что сейчас, да, идет проповедь вседозволенности, разнузданности, обеление тех пороков, которые всегда считались греховными. Раньше, лет те же там 20 назад, 30. Считалось, что если девушка сохраняет свою чистоту, это очень достойно и хорошо. Даже в среде не особо верующих людей во время советской власти это считалось очень хорошим показателем чистоты девушки. Сейчас же проповедь вседозволенности, интернет, те же примеры, которые берутся с Запада. Сейчас очень много людей, особенно молодежи, они же смотрят, как живут люди на Западе, как живут их любимые артисты, певцы и тому подобное. И мы видим из их жизни, что они живут просто разгнузданной, отвратительной жизнью. И молодое поколение, не имея еще опыта духовного, считает, что все это нормально. Сейчас на Западе уже множество грехов, которые считаются страшнейшими блудными грехами, как однополые браки, однополые отношения, оправдываются. Не только оправдываются, а заключаются государством. И наоборот, государство начинает наказывать тех людей, которые выступают за чистоту против этих разнузданных греховных отношений. И, к большому сожалению, для молодого поколения, они, не имея опыта духовного, считают, что это нормально. А когда церковь, либо взрослое поколение призывает их к чистоте, они считают, что мы все уже устарели, что нужно более прогрессивные иметь взгляды. Но это все, естественно, человек понимает уже в взрослом возрасте, что он не туда идет. А в молодом возрасте очень сложно, конечно, сообщаться с молодым поколением, когда для них примеры совершенно не святые имеются в виду, а как раз вот это поколение, которое живет совершенно греховной жизнью. А по поводу этой греховной жизни, естественно, апостол Павел пишет, что вы неужели не знаете, что ваше тело есть храм Духа Божия, живущего в вас, а кто растлит храм, того растлит Бог. И мы видим, что люди, которые начинают жить греховной, блудной, разнузданной жизнью, они растлеваются до того, что начинают принимать наркотики, и заканчивается все это в страшных таких агониях. Люди умирают в таких разнузданных отношениях и попадают, к сожалению, не в Царство Небесное, а в ад. Поэтому признак чистоты, он всегда считался одним из самых главных признаков духовной жизни человека.
Вот вы сказали то, что уже сейчас и на государственном уровне принимаются законы, слава богу, не в нашей стране, но действительно есть такие прецеденты. Но вот если вспомнить, опять же, это библейские повествования, это как раз вот города, которые сейчас...
Содом и Гоморра.
Содом и Гоморра, да. Мертвое море, где на... месте этих городов сейчас находится Мертвое море, потому что они были сожжены серой. Вот. Там как раз вот и был принят закон на государственном уровне, что эти отношения могут пропагандироваться, и ничего в этом плохого нет. То есть, наверное, тоже есть смысл вспомнить вот этот пример, что Господь терпит, но
да, когда... попалил этот грех, Господь всегда призывал чистоте и к святости. И одна из заповедей, седьмая, не прелюбодействуй. Прелюбодеяние – это измена мужу жене, либо жене, жена изменяет мужу, но в эту заповедь входят и все грехи. Также апостол Павел пишет, например, не мните себе, то есть не обманывайте себя. Ни пьяницы, ни блудники, ни мужеложники, ни молокии, рукоблудники, царство Божие не наследуют. И мы множество видим так называемых христианских сообществ, особенно протестантских, которые уже, например, грех мужеложества не считают грехом, а считают это вполне нормой. То есть их уже назвать даже христианами нельзя, потому что они извращают учение Христово и идут на поводу этого мира. Мы знаем, что мир все равно придет к своему завершению, да, придет и второе пришествие. Хотелось бы, конечно, чтобы это было еще не скоро, но разнузданность, она всегда начиналась, велась, и исподволи. Сейчас она ведется уже в откровенную. И одно из самых страшных, когда грех становится нормой жизни. Вот против чего церковь и выступает. Что мы не осуждаем людей, которые, к сожалению, страдают этой страстью. Мы осуждаем грех, живущий в человеке. И призываем человека, подверженного этой страсти, исправить свою жизнь. Это касается не только мужеложников, но и тех же обычных блудников, которые считают, что если я не извращаюсь, значит, это вполне в норме. Это совершенно неправильное понятие, как я уже приводил слова апостола Павла. Апостол Павел поставил пьяниц, блудников, мужеложников на одну сторону. То есть если человек живет разнузданной жизнью, он развращает свое тело, развращает свою душу и в конечном счете губит ее.
Хорошо. Как человеку бороться с этой страстью, если у него, к примеру, эта страсть есть? Какая-то одна из перечисленных вот сейчас с вами.
Вот, опять же, постом и молитвой. Как Господь сказал, сейчас мы идем великим постом. Как раз пост, молитва, это не формальность. Потому что если человек молится, вот пример той же Марии Египетской, она постом и молитвой победила эту страсть, но она боролась 40 лет. Если человек считает, что он за короткое время не достиг результата, то есть в нем еще страсть эта есть блудная, то он уже говорит, я больше не могу, у меня больше сил нет. Это все бесовское искушение, человек должен бороться с этим до конца своей жизни. Может быть, до конца жизни он не поборется полностью, он, может, в мыслях будет иногда согрешать, но он должен каяться в этом. Но внешне он должен держать свою чистоту. Пост, покаяние, молитва, молитва к каким-то святым, таким, как Мария Египетская, преподобный Виталий, ему молится, Моисей Мурин. То есть есть люди, которые жили или были покровителями людей, которые были подвержены этой страстью, и призывая их помощь молитвенную, прикладывая свои силы, пост, молитва, самое главное, естественно, в первую очередь осознать, что это грех, и что нужно его исправлять, что не нужно что-то ждать, либо оправдываться совершенно новыми течениями, которые происходят в миру.
Вот в наше информационное время, вот когда поток информационной грязи, скажем так, льются везде, очень трудно, может быть, даже и осознать то, что грех – это грех.
Вот о чем мы как раз и говорим, что одно из самых страшных, когда грех становится нормой жизни. И мы приводили сейчас пример из европейских стран, которые оправдывают блуд, которые оправдывают различные извращения, и вот у них уже стало это нормой жизни. И, естественно, это ведет к полнейшему разрушению института семьи, института брака, института чистоты и святости. То есть западное сообщество предлагает людям другую модель поведения, что нужно брать от этой жизни все, что она дает. Жить всеми теми чувствами, как они считают, и не ограничивать их. Что хочу, то и делаю. И потом, к большому сожалению, мы видим, опять же, на примере западных сообществ, что там немного людей верующих осталось. То есть храмы пустые, католические храмы даже не могут содержать себя, сдаются в аренду. Потому что люди не ходят, перестали ходить в храм, а показатель-то этого, то, что люди отошли от веры и живут совершенно греховной жизнью. Мы, наоборот, должны, смотря на это, брать пример и ни в коем случае не позволять им, молодым, и ни в коем случае не оправдывать. Либо говорить, ну, что же здесь такого, ну, молодые, ну, там, исправиться потом когда-то. Ни в коем случае этого нельзя. И, естественно, на государственном уровне мы должны держать, насколько это мы возможно. Что зависит от нас, мы должны делать и призывать людей к святости и чистоте.
Угу. У нас новый звонок. Москва на связи. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Слушаем вас.
Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, Владыка Паисий.
Добрый вечер.
Владимир, Москва. Подскажите, пожалуйста, Владыка, у меня два вопроса, если позволите. У меня вот первый вопрос такой. Я пощусь, жена не постится, мы венчаны. В избежание блудных помыслов, возможно ли супружеские отношения, чтобы я ей уступал? Потому что ведь и апостол Павел сказал, в избежание, чтобы сатана вас не искушал, уступайте, кто из супругов. Нет. Вот, это первый вопрос. Второй вопрос, Владыка, подскажите, пожалуйста, будет пятница страстная. Я читаю акафист Господу Иисусу Христу, нашему Богу. Читается ли он в этот день и до какого времени поститься? Либо вообще не вкушать пищу до самого вечера. Низкий поклон вам и спасибо вам, и с великим постом вам.
Спасибо, Господи, за вопрос. Ну, отвечу на второй вопрос сначала. То есть мы постимся в Великую Пятницу до выноса плащаницы. В Восстановился Массе это где-то до 2 часа, 2 часа начинается вынос плащаницы. Где-то после 2 часов мы можем вкушать, но вкушать без масла, без растительного масла, можно сказать, сухоедение такое. А так, акафист во время поста не читается, по идее, не Господу, не Божьей Матери. Акафист у нас был суббота, акафиста мы читали. Акафист отменяется в это время. Можно добавить псалтырь, либо канон покаянный. И есть акафист страстям Христовым, так называемая пассия, которая проходит каждые 4 воскресенья в некоторых храмах. Вот страстям божественным, если вам очень хочется, можете почитать. А так желательно, конечно же, накануне пятницы есть Великий Четверток, когда вечером, во время вечернего богослужения, читаются страстные 12 страстных Евангелий. Вот желательно побывать на этой службе. А в пятницу вот до 2 часов приблизительно мы не вкушаем. По поводу первого вопроса апостол Павел пишет: «Муж и жена не должны удаляться друг от друга только по взаимному согласию, либо во время, установленное постов для упражнения в посте». Поэтому, естественно, стараться воздерживаться от супружеской близости должны христиане. Другое дело, что вот есть такая проблема, как у вас, что вы уже воцерковились, жена еще не до конца пришла, может быть, к вере, но насколько возможно, вы должны удаляться от близости. Это совершенно не значит, что вы должны позволять себе все и вся. Но ради сохранения мира, если уж произошло такое событие вот у вас, к сожалению, во время поста, вы должны на исповеди каяться в том, что вы нарушили пост супружеской близостью. Это ни в коем случае некоторые люди считают, что если супруги вступили в близость во время поста, это блуд, приравнивают к блуду. Это, конечно, ни в коем случае не блуд. Это нарушение поста в супружеской близости. Но нужно стараться воздерживаться всеми силами.
Угу. Владыка, а какие еще страсти могут нам закрыть дорогу в Царство Небесное?
Страсти множество. Первую страсть мы уже одну упоминали в начале нашего разговора, это страсть гордости. Гордость – это мать и всех пороков. Также страсть пьянства, развратной жизни, то же самое, блудная страсть, чревоугодие, то есть множество страстей. То есть нет какой-то определенной больше или меньше. У каждого человека бывает такое, что одна страсть преодолевает над другими. Тот же Иоанн Лествичник описывает, когда он был в одном монастыре, он увидел одного монаха, которого все поносили, издевались над ним, оскорбляли его, а он смиренно все принимал. И он потом, после трапезы, подошел к этому человеку, к этому монаху и спросил: «Отче, научи меня, как ты смог достиг такой святости, такого смирения?» Он говорит: «Какой? Ну вот тебя все обзывают, издеваются над тобой, тебя смиряют, а ты так смиренно молчишь и не обращаешь внимания на это. Как это происходит?» На что он ответил: «А что обижаться на этих свиней? Я их даже не замечаю». То есть вот Иоанн Лесочек пишет, что вот страсть гордости у него преобладала, победила все остальные страсти. То есть он не замечал людей, он не считал их даже за людей, и поэтому не обижался на оскорбления. Вот бывает и такое. То есть у некоторых людей преобладает одна страсть, у другого человека другая, у одного блудная страсть, у второго гордость неимоверная, которая проявляется в превозношении, в осуждении, в раздражении. Все это проявление гордыни. Но со всеми страстями бороться очень сложно. Но постом и молитвой во время сейчас Великого Поста мы стараемся сдерживать эти страсти и призываю, дорогие братья и сестры, ни в коем случае не расслабляться и после поста. Не расслабляться после того, как мы отпразднуем праздник Пасхи. Страсти никуда не ушли. Если они притихли, если мы их немного смирили постом и молитвой, это не значит совершенно, что мы победили их. Они будут до конца жизни нас преследовать, но мы должны их блюсти себя, как Господь и говорил: «Бдите и молитесь, и да не внидите в напасть». А я же вам говорю, он говорил апостолам, всем говорю: «Бдите». Поэтому бдеть сейчас мы постом великим бдим над своей душой особенно, но ни в коем случае мы не должны расслабляться и после поста в течение всего года. Просто в это время мы более сугубо, более серьезнее смотрим над своей жизнью. Так что призываю ни в коем случае не расслабляться, а со страстями бороться с Божьей помощью, с молитвой, постом.
Исповедью.
Ну, это само собой разумеется. Молитва, пост заключается в том, что человек подготавливает себя для того, чтобы соединиться с Господом. То есть он идет на исповедь, кается в своих прегрешениях и соединяется со Христом. Естественно, Великим постом человек должен причащаться более чаще, чем, может быть, он причащался до Великого поста. Но после поста не нужно расслабляться. Есть общее правило такое, опять же, мы говорили на архиерейском совещании, что приблизительно раз в месяц человек должен причащаться, не реже. Когда нет поста, постом можно чаще. Можно раз в две недели, либо если уж как-то сильно обуревают страсти, можно раз в неделю.
Угу. У нас новый звонок, Украина на связи. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Слушаем вас.
Добрый вечер, слушаем вопрос.
Да, здравствуйте. Благословите, батюшка.
Бог благословит на добрые дела.
Спасибо, Господи. Такой вопрос у меня. Житомирская область, из моей Украины. Вопрос такой. Насколько вот мы в миру можем строго поститься? Насколько строго? Пожалуйста, вот ответьте. И, может, какие-то примеры. Спасибо.
Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, если мы смотрим, конечно же, строго по уставу, то Великим постом мы не должны вкушать растительное масло, только по субботам и воскресеньям разрешено. Но уже давно в церковной практике есть, и никто это не оспаривает совершенно, что по нашей немощи мы вкушаем масло, желательно, конечно, на первой неделе, может быть, первые дни, кто сугубо хочет попаститься, может несколько дней воздержаться и без масла, и на Страстной, ту же пятницу, я уже приводил пример, в пятницу мы постимся без елея, поэтому постарайтесь хотя бы один день воздержаться от безелейной пищи. А так, по мере своих сил, поститься нужно, так как вы работаете, естественно, нужно подкрепляться различными продуктами, но это не значит совершенно, что мы должны позволить себе и расслабить полностью пост. Мы в начале передачи говорили о том, что пост послабляется только немощным, очень немощным людям, больным. Поэтому поститься по мере сил всеми своими способами, сколько есть возможность. Но самое главное, как мы опять же тоже упоминали об этом, пост – это в первую очередь духовное состояние, духовное очищение, духовное трезвение над собой. А телесный пост, он помогает.
Владыка, ну вот уже практически пост закончился, осталась неделя Вай и Страстная. Пора ли уже задумываться о том, как мы провели пост, или еще рано? Подводить некие итоги своего поста.
Ну, подводить итоги поста мы можем в конце поста, осталось еще полторы недели до окончания поста. И вообще-то подводить итоги вообще рановато в этой жизни. То есть подводить итоги будет Господь после нашей смерти. А мы должны только смотреть на свою совесть. Если нас совесть обличает в том, что мы, может быть, послабляем себе в чем-то пост, хотя могли бы более серьезно быть, вот как раз оставшееся время, может быть, полторы недели, более строже взять себя в руки, более строже попоститься. Подводить итоги рановато, пока еще полторы недели.
Это насколько вообще грешно или не грешно говорить то, что я, например, хорошо попостился в этом году, или, значит, наоборот, я, великий грешник, не смог достойно попоститься.
Ну вот если человек себе говорит, что я замечательно хорошо попостился, и начинает это с людьми обсуждать, он потерял свою награду. Мы должны поститься, это наша обязанность, святая обязанность соблюдать уставы церкви, которые установлены святыми отцами по внушению Духа Святаго. Другое дело, что одна из гордостей, одна из страстей, гордость, о которой мы говорили, опять же проявляется и в этом, что либо человека гордость начинает поддевать на раздражение, на осуждение ближних, а другого на то, чтобы он превознесся над собой. Это как-то, я не помню, не могу сейчас вспомнить дословно, как звали одного из преподобных, он уже был при смерти, уже отходил в вечность, и является ему бес и говорит: «Все, я сдаюсь, ты меня победил». На что он хорошо ответил, что нет, это еще не конец. Вот когда я предстану перед Господом, вот тогда мы и посмотрим. Поэтому ни в коем случае не надо расслабляться абсолютно, не нужно подводить никаких таких итогов окончательных. Да, либо себе гордиться, что вот я хорошо попостился, но в других грехах мы согрешаем каждый раз. И если мы только превознеслись, значит, мы уже не кающиеся грешники, а превозносящиеся праведники.
Угу. Ближайшее воскресенье вербное. Многие из наших соотечественников в этот день пойдут, наломают веточек верб, поставят вазу дома. Вроде как бы и праздник, но в то же время, может быть, не все пойдут в храм. А вообще, как правильно провести вербное воскресенье, встретить, и что верба символизирует?
Верба у нас в России, естественно, символизирует те вайи, то есть пальмовые ветви, которые постилали иудеи, когда было событие входа Господня в Иерусалим. Знак, кто-то постилал, как описывает Евангелие Вайи, то есть рвали финиковые деревья в пальмы, ветви, кто-то постилал свои одежды в знак признательности, в знак уважения, в знак святости Господа. Но опять же, если мы посмотрим, через неделю, совершенно через неделю, те же люди, которые постилали эти одежды свои, да, встречали Господа словами «Осанна Вышний», «Благословен гряды во имя Господне», считая его великим пророком, они кричали через неделю: «Распни, распни его». Вот это вот человеческое непостоянство, человеческая сущность того, что когда нам кажется хорошо, почему они встречали его именно этими возгласами, большинство народа? Потому что они услышали и знали о событии, которое произошло совершенно до этого, то есть воскрешение Лазаря. Люди всегда стремились к каким-то знаменям, к каким-то чудесам, и услышав о том, что четверодневный Лазарь, который 4 дня пролежал в гробе, уже были признаки тления его, и Господь его воскресил, и люди воспринимали его как великого пророка, но, к большому сожалению, они принимали его как Сына Божия, и через неделю посчитали, что он достоин смерти. Поэтому и мы, христиане, ни в коем случае не должны только внешне встречать и прославлять входящего Христа, празднуя вход Господень в Иерусалим. Это символ нашей преданности, нашего ликования духовного, что Господь пришел спасти грешников, кающихся как раз, и должны принести Богу достойные плоды покаяния, не обоготворяя, можно сказать, в какой-то степени вещи, при этом такие как вербы. Так как у нас нет пальмовых листьев, мы, естественно, заменили это вербами, которые в это время года более-менее расцветают. Сейчас, конечно, может быть, не очень такая ранняя Пасха, поэтому вербы еще не расцвели, но уже есть люди, которые готовят их к неделе Вайи. Поэтому мы должны с благоговением подойти к празднику входа Господня в Иерусалим, если все-таки есть возможность поисповедоваться, причаститься, соединиться с Господом, так празднуя этот праздник.
Ну что ж, Владыка, время нашей программы уже подходит к концу. Я благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Ну и в завершение, что вы еще хотели сказать нашим телезрителям?
Благодарю за замечательные вопросы. Видно, что вы интересуетесь постом. Если у вас есть какие-то вопросы во время поста, вы можете задавать их священникам. Советую всем также, мы сегодня вспоминали об этом документе, о причастии верных, участии верных в Евхаристии, при чтении святых Христовых тайн. Посмотрите, ознакомьтесь с этим документом, который приняла Церковь для всеобщего употребления, чтобы не было потом каких-то таких каверзных вопросов. Это было принято постановлением для всей нашей православной церкви. Желаю вам, дорогие братья и сестры, также завершить пост в покаянии, принести Богу достойные плоды сокрушения, смирения, стараться молиться преподобной Марии Египетской, Иоанну Лествичнику, Григорию Богослову, Григорию Паламе, чтобы они помогли нам иметь такое же покаяние, такую же святость, которую имели. И самое главное, конечно же, не расслабьтесь во время празднования Святой Пасхи, старайтесь бдеть над своим сердцем, над своей душой всегда, не только во время постов. Помощи Божией всем в окончании поста и с наступающим, ну, если можно это за 1,5 недели поздравить, с наступающим Светлым Христовым Воскресением.
Ну и благословите наших телезрителей.
Помощи Божией, дорогие братья и сестры, помощи Божией.
Спасибо, Владыка. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был епископ Щегровский и Мантуровский Паисий. Всего вам доброго. До свидания.